которые церкви приходом скудны, у таких священникам полегчить, а которые окажутся приходом обильны, у тех на священников дани прибавить. При Василии видим более частые сношения с восточными церквами, чем при отце его. В 1515 году великий князь дал позволение 18 афонским монастырям присылать в Московское государство за милостыню. В 1518 году константинопольский патриарх Феолипт присылал в Москву за милостыню. В послании он называет великого князя наивысшим и кратчайшим царем и великим кралем всей православной земли Великой Руси. Потом присылал за тем же Александрийский патриарх Иоаким, из послания которого видим, что в Москву приходили с востока за милостынью не только монахи, но и монахини, приходили иноки Синайской горы. Касательно вспомоществований, доставлявшихся от русских архиереев, бедствовавшим собратьям их на востоке, замечательна грамота тверского епископа Нила к Василию Андреевичу Коробову, отправлявшемуся в Константинополь. Эта грамота содержит перечисление вещей, посылаемых Нилом патриарху византийскому Пахомию. Из нее можем получить сведения о некоторых отраслях тогдашнего искусства и о средствах русских владык того времени. От Нила, владыки Тверского, сыну и господину Василию Андреевичу, «Дать ся рухлядь государю моему и брату Пахомью, патриарху. Три деисусы, один большой деисус, стоячий, в 10 большой бумаги, резан рыбий зуб. Над ним 16 праздников, резаны на синопое, а вверху над праздники пророцы, резан рыбий же зуб. А другой деисус, стоячий же, и в полдесть резан рыбий же зуб, а над ним резаны праздники рыбий же зуб, а третий деисус стоячий же в четверть резан рыбий же зуб, а над ним резаны праздники рыбий же зуб. Да икона в четверть на золоте писана мелким письмом, шестодневник, да деисус на золоте, да икона бела мамонтова кость в пол ладони, а резано 12 праздников. Да двое ризы комчаты, у одних ожерелья шиты, праздники золотом да серебром. Напреди стоит София в премудрости, и назад в тылу преображение Спасова, а на правой стороне вход в Иерусалим да Рождество Христово, а на левой стороне воскресение Христово да Бога явление. Да кружево ширина на 3 перста шито золотом, а сажено жемчугом мелким. Да потрохели, комка синя, шита золотом да серебром. Да верху Спас, да под тем Пречистая, да Иоанн Предтеча, а под ними Михаил да Гавриил, да 12 апостолов. В 3 местах шиты по обе стороны, да святители также шиты в 3 местах по обе стороны. Да 40 соболей, да 5 соболей одинцов, до 740 горностаев, до рыбья зуба, больших 15, а средних и меньших рыбья зуба пол 5-10, до чара серебряна, а тянет в ней 7 гривенок, до куба гладкой на 3 яблоках стати серебрян с покрышкою, а тянет в нем 600 аспир атманских, до чарка же серебряна внутри позолочена, описано внутри «волова голова», до 5 скатертей шитых, до 6 скатерть, новгородская, с ручники шита, до часы немецкие 24, часы с колоколом и с гирями, до шуба соболья под черным бархатом, до 9 шуб бельи хребтовых, до 8 шуб бельи черевьи, до 2 шубы бельи облячны, до 2 сатына, один черн, а другой багров, до ширинок русских, до утиральников русских, до 120 гребений, до 2000 белок деланных, до 440 хомяков, до 43 ножов рыбья зуба, 5 гребеней рыбья зуба золотом резаны, на них звери, до 94 ножа простых, до 10 юфтей, до 10 шапок лисьих, до 3 ставы калужских, до 3 ставы тверских, до 20 пуговиц серебряных. В Западной Руси в 1511 году король Сигизмунд по просьбе митрополита Иосифа и князя Константина Острожского подтвердил грамоты предков своих Витовта, Казимира и Александра, данные русскому духовенству на свободное отправление церковного суда, на беспрепятственное пользование доходами церковными. Избранием епископов, переводом их из одной епархии в другую, распоряжался король. Так владимирский епископ Пафнутий бил челом королю, чтобы он назначил его епископом луцким. Король исполнил его просьбу, тем более что за Пафнутия просили князь Константин Острожский и пан Юрий Радзивилл. Король же в 1511 году решил спор между двумя епископами – полоцким и владимирским, кому из них занимать высшее место. В 1522 году били челом королю архимандрит Киево-Печерского монастыря, крылашане, застолпники и вся братья о восстановлении у них общины, которая пала вследствие обнищания монастыря после татарских нашествий. Король исполнил их просьбу. При этом они жаловались, что по смерти архимандритов воеводы киевские прибирают монастырь к своим рукам и держат до тех пор, пока король не назначит нового архимандрита. Берут себе не только имущество покойного, но даже книги и другие церковные вещи. Король определил, что вперед по смерти архимандрита старцы печерские берут имущество покойного на монастырь. Потом, вместе с князьями, панами и земянами земли киевской, выбирают архимандрита и просят короля о его утверждении, и до прихода этого утверждения управляют монастырем старцы. За это при каждом избрании архимандрита они дают королю по 50 золотых. Монахи били также челом, что киевские воеводы часто приезжают в монастырь. Архимандрит и старцы должны их угощать и дарить, а это им очень убыточно. Король постановил, что воевода может приезжать в монастырь только раз или два в год, когда монахи сами его позовут, причем они его угощают, но даров никаких не дают. Король освободил также монастыри от обязанности давать подводы и кормы послам и гонцам татарским. В случае войны монастырь был обязан выставлять на службу 10 человек конных и вооруженных. Дошли до нас также королевские грамоты о возобновлении монастырей Межигорского и Златоверхово-Михайловского, об установлении в них общин. Король берет эти монастыри в свое ведение, дает им право выбирать себе архимандритов. Монастыри продолжают владеть населенными землями. В 1509 году киевский митрополит Иосиф созвал в Вильне собор из епископов, архимандритов и протопопов. Собор прежде всего вооружился против тех, которые еще при жизни епископа уже подкупаются на его епископию и берут ее. У короля без совета и воли митрополита, епископов, князей и панов православных. Положено ставить в священники только людей достойных, недостойного же не ставить, если даже и король будет этого требовать. В последнем случае все епископы с митрополитом идут к королю и объявляют ему недостоинство его избранника. Положено не принимать священников из одной епархии в другую без отпускной грамоты от епископа. Не допускать неженатых священников до священнодействия. Если хотят священствовать, то пусть идут в монахи, в противном случае причисляются к мирянам. Таким образом, и в Западной Руси последовали примеру Руси Восточной. Определено, что князья и паны в своих владениях не имеют прав отнимать церкви у священника без объявления вины его епископу и без соборного суда над ним по этому обвинению. Если же князь или боярин отнимает у священника церковь без вины и без ведома святительского, то епископ не ставит к церкви другого священника до тех пор, пока не будет оказана справедливость первому. Если князь или боярин в своем имении будет держать церковь без священника в продолжение 3 месяцев, то епископ сам посылает к ней священника. Если князь или боярин отнимет что-нибудь у церкви без суда митрополичьего, то будет отлучен. Если священник по приказанию князя или боярина станет священствовать без епископского благословения, то будет лишен сана. Если король или кто-нибудь из вельмож пришлет к митрополиту или епископу с требованием нарушения хотя одной статьи, постановленной на соборе, то никто на это да не дерзает, но все должны съехаться к митрополиту и вместе бить челом королю и стоять непоколебимо за принятые правила. Ясно, что постановлениями этого Виленского собора православное духовенство хотело противодействовать вредному влиянию иноверных властей. Мы видели, что в судебнике отца Васильева было постановлено: без дворского и без старосты, и без лучших людей наместникам и властелям суда не судить. Мы видели также, что это постановление было внесено и великим князем Василием в его уставные грамоты. Под 1508 годом летописец говорит: «Пожаловал государь великий князь. Слыша, что в Великом Новгороде наместники и тиуны их судят по мзде, велел своему дворецкому и дворцовым диакам выбрать из улицы лучших людей 46 человек и привести их к целованию. С тех пор поставили судить с наместниками старосту купецкого, а с тиунами определили судить целовальникам по 4 на каждый месяц. Отдаленные лопари жаловались, что ездят за ними приставы новгородских наместников, а за ними ездят ябедники новгородские, человек по 30 и больше, от поруки берут рублей по 10 и больше. Сроки явиться к суду назначают в деловую пору». Вследствие этой жалобы великий князь велел новгородским своим диакам беречь лопарей от наместников. Наместники и тиуны их не судят лопарей, судят и ведают их дьяки. Подьячи, посылаемые дьяками к ним за данью, назначают и судный срок, кому следует. Этот срок 25 марта. Подьячи медов и вин к ним с собою не возят. Зывов не делают и от поруки, и за данью лешков не берут. Касательно третейского суда от описываемого времени дошла до нас замечательная запись старца Иова, уполномоченного Солочинским монастырем в Рязанской области, и Федора Замятнина, ведшего с монастырем спор о сече и лесе. «Мы, — говорят Иов и Замятнин в записи, — в том же лесу меж собою зарядили третьих детей боярских Кондырева и Кашкалдеева, быть им у нас на той спорной сече в лесу, как мы им побьем челом. Как станем мы на той спорной сече и лесу своими сторожильцами, то наши третьи спросят наших сторожильцев по крестному целованию. И когда сторожильцы укажут третьим межу, то третьи велят сторожильцам бросить жребий. Если вынется жребий монастырских сторожильцев, то им идти с иконой, и где они будут указывать межу. Туда Замятнину идти своими сторожильцами копать ямы и грани класть. И как отведут, то нам и межа. Если же вынется жребий за мятнинских старожильцев, то они идут с иконою и указывают межу. Третьих нам обоим истцам слушать, и если вместо двоих явится один третий, то слушать и одного. В одном из актов, относящихся к описываемому времени, находим любопытный случай касательно поля или судебного поединка. Перед великокняжеским нижегородским писцом, переписчиком земель, тягался о земле Иван Машков со старцем Павлом, уполномоченным от Печерского монастыря. По обычаю, обе стороны выставили свидетелей-старожильцев. Машков выставил троих детей боярских и троих великокняжеских крестьян. Старец Павел выставил шестерых монастырских крестьян. Последние потребовали поля с свидетелями Машкова, но трое детей боярских отвечали: «Мы с ними на поле биться не лезем, а поставят против нас детей боярских, то мы против детей боярских на поле лезем». Крестьяне же согласились биться. Несмотря на то, судья решил дело в пользу монастыря, потому что половина свидетелей Машкова отказалась от поля. Решение явно несправедливое, потому что дети боярские отказались биться с крестьянами, требуя равных себе противников, детей же боярских. От времени великого князя Василия дошли до нас две любопытные духовные. Одна Ивана Алферьева, в которой завещатель отказывает имущество своему сыну и внуку поровну с условием, что ни тот, ни другой не может без обоюдного согласия располагать своим участком, ни продать, ни променять, ни в приданное, ни по душе отдать, ни в аренду, ни в наймы. Вторая духовная – Петра Малечкина, который, не имея детей, отказывает свое недвижимое монастырям и родственникам, потом говорит: «Если после меня родится у моей жены сын, то отчина моя вся сыну моему, с тем, чтобы он роздал по моей душе 50 рублей по церквам. Если же родится дочь, то ей дать 80 рублей из моего имения. Благословляю жену мою за ее приданное своими вотчинными землями». Следует перечисление, которое она вольна променять, продать, по душе дать. А не пойдет жена моя замуж, станет сидеть, то жить ей на селе Малечкине до смерти, после чего оно отходит к монастырям Троицкому и Иосифову Волоколамскому. По смерти завещателя великий князь велел сначала вотчину его взять на себя, а долги платить из казны, но потом велел отдать вотчину жене покойного с обязательством платить долги и с правом продать эту вотчину и по душе отдать. Касательно понятия наследства приведем также слова великого князя Василия Герберштейну. Василий требовал от Сигизмунда Литовского городов, которые принадлежали великой княгине Елене. Герберштейн возражал, что московский государь не имеет никакого права на эти города. Тогда Василий велел сказать ему: –